Творческая высота. Все на одной ладони. В самом разгаре лета, 18 июля, все знающее приложение ВКонтакте прислало напоминание. Сегодня празднует день рождения Рифат Ямбушев, поэт и, несмотря на слабое зрение, замечательный фотохудожник, лауреат международной премии «Филантроп» и литературной премии имени Алехина. И сразу нахлынули воспоминания. В прошлом году состоялся Всероссийский заочный фестиваль самодеятельных авторов «ВОС. Дары вдохновения». Фестиваль предназначен для тех, кто создает собственные произведения в музыкальных и литературных жанрах. В нем могут участвовать композиторы, авторы песен и, конечно, поэты. Все они присылают в оргкомитет видеоролики, где сами или с помощью приглашенного исполнителя представляют свои произведения. Желающих участвовать набралось около 30. Среди них 2 композитора, 9 авторов песен, остальные – поэты. С конца октября до начала декабря прошло 6 трансляций этого необычного фестиваля, а затем, по просьбе слушателей, было организовано еще несколько встреч с его лауреатами на голосовом портале «Тим Талк» и на радио ВОС. Героем одной из таких передач стал мордовский поэт Рифат Ямбушев, занявший первое место в номинации «Авторы литературных произведений малых форм». «Встреча показалась мне интересной, и мне захотелось рассказать о ней на страницах нашего журнала». Так появилось это интервью. «Здравствуйте, Рифат. Прежде всего, я хочу вас поздравить с победой в конкурсе «Дары вдохновения». Вы ожидали, что станете первым?» «Ожидать не ожидал, но хотел, как и все, кто участвует в любом конкурсе и мечтает победить. Когда я узнал, что выиграл, конечно, был счастлив. Вы слушали трансляции конкурса «Дары вдохновения»?» «Обязательно, потому что мне интересны произведения не соперников, но партнеров по данному мероприятию. Литературная номинация была самой населенной. Был ли тот, за кого вы болели, ваш фаворит?» «Я болел за всех. Приведу маленький пример. У нас в республике на одном из каналов есть проект «Герои среди нас». Раз в месяц приглашают участника-инвалида, опорника, либо по зрению, или других нозологий. И они рассказывают о себе, о своей деятельности и о своих возможностях. В таком проекте герои именно они, своим участием и своими произведениями. Они заслуживают лучшего одинаково, и они все герои. Можете рассказать о фестивалях или других выступлениях, в которых вы принимали участие и которые стали для вас важными и почему? Часто ли удается в них участвовать? За свою творческую карьеру я участвовал во многих конкурсах, всероссийских и международных. Мне это нравится. Доводилось выигрывать и, к счастью, проигрывать, так как проигрыш меня всегда стимулирует. А самые запоминающиеся фестивали? Каждый год в Мордовии проходит фестиваль «Вместе мы сможем больше» с гала-концертом. Принимают участие инвалиды всех категорий, и все являются победителями. Почему я это говорю? Потому что мне запомнились и приятны все фестивали, в которых мы, инвалиды, особенные люди, становимся победителями, и среди нас нет проигравших, нет первого места и последнего. Именно такие фестивали приятно вспомнить. Бывает, что библиотека для слепых организует вечера поэтов. У них есть даже проект, в котором какой-нибудь поэт или музыкант представляет свое творчество. Я уже дважды представлял, но если будет такая возможность, я еще раз это сделаю. А вы помните свое первое стихотворение? Первое четверостишее я написал в классе в 4-м к новогоднему празднику. Я очень любил Новый год, Деда Мороза, Снегурочку. И написал: «Я сегодня Дед Морозу подарок рисую, розу. Пусть он знает, как у елки и у розы есть иголки». Это четверостишее понравилось не только ребятам, но даже учителям. Преподаватель русского языка и литературы похвалила меня и порекомендовала заниматься поэзией. Я, конечно, прислушался и увлекся. С тех пор начал везде искать рифмующиеся слова. Сама я сначала познакомилась с теми вашими произведениями, которые вы год назад прислали на конкурс «Пою мое Отечество». Среди них особенно запомнилось стихотворение «Поколение». «Тятя, деду кашки дашь, будто он ничей не наш», — разговаривал с отцом сын за кухонным столом. «Под иконой, будто в луже, ест не с нами, почему же? Из тарелки деревянной, а у нас набор стеклянный. «Деду там, наверное, тесно. Он один, ведь так нечестно». В стихотворении практически получается так, что внук учит своих родителей правильно относиться к старшему поколению, меняет весь уклад семьи. Дело в том, что тему этого стихотворения подсказала мне одна пожилая, очень добрая женщина. В студенческие годы я был в гостях у своего друга в деревне. Как-то на крылечке сидели, разговаривали про жителей села, и услышала его мама, вышла, присела и рассказала мне эту историю. Правда, первоначальный вариант самой концовки был другой. Мальчик в сенях строгал миску, ложку, другую домашнюю утварь, а папа спрашивал: «Что ты делаешь?» На этом рассказ заканчивался. Но прошло лет 10, и мне показалось, что этого недостаточно. В итоге я прибавил одно четверостишее, где говорится, как сын, отец и дед уже за одним столом, а потом решил добавить еще, где угол пустой и икона висит, дабы концовку сделать правильной и понятной для всех. «Кстати, ведь ваш родной язык татарский, верно? Вы пишете на нем». «Так и есть, но татарский второстепенный. Я с детства рос с русскими, мордвами, чувашами, прибалтами, украинцами, и у нас для всех язык был русский. Других языков мы не применяли, чтобы друг друга понимать. К сожалению или к счастью, меня никто еще не просил написать именно на татарском, хотя вряд ли я это смог бы. Но, несмотря на то, что пишу на русском, я думаю, проявляется моя национальность, татарский колорит присутствует в моих стихотворениях на русском языке, а на татарском писать надо учиться. У вас за плечами историко-социальный факультет университета, а кто вы по профессии больше, историк или социолог? Дело в том, что сперва я хотел поступать в культпросветучилище города Саранска, но неожиданно судьба повернула иначе. Из Петербурга приехала преподаватель по социальной работе и предложила именно нам, инвалидам, поступить в университет имени Герцена по этой профессии. В 90-е годы она только набирала обороты. А сам я, скажем, и историк, и социальный работник, потому что историю я знаю очень хорошо. У меня преподавателем в школе был Николай Александрович Фомин, гениальнейший человек. После него я в университете 2 года не брал книги, потому что базу он мне дал основательную. А социальный работник просто хотел помогать людям и до сих пор помогаю, потому что сам знаю, как нужна помощь. Кем вы работали после университета? И легко ли было найти работу? После университета спустя 2-3 года я уехал в Орловскую область и там женился. С работой мне повезло, потому что мама моей супруги – заслуженный педагог России. Мы были на приеме в администрации, она меня порекомендовала, и мне предложили работу методиста в Доме творчества. Первое время было трудно, но, естественно, я свыкся и позже работал, как все. А чуть позже, даже лучше, чем те, кто до меня работал. Я плохо вижу, а они зрячие, но мне приходилось им помогать. Главное, я понял свою профессию в дополнительном образовании, помочь детям, проникся, желал работать и, соответственно, помогать. Я сама методист, поэтому не могу не задать такой вопрос. Методист дополнительного образования – это бумажная работа или творческая? И бумажная, и творческая. Всегда есть теория и практика. Бумажная – планирование мероприятий, разработка приказов, положений для школьников и детей района, чтобы они могли принять участие, например, в турслете. А уже после подготовки бумаг и утверждения директором самое основное – это практическая часть, в которой я принимал непосредственное участие. Я успевал везде, где нужно было успеть, везде, где нужно было быть, потому что мне это крайне интересно. Я совмещал одно с другим, и слава Богу, за 13 лет работы не было ни одного замечания в мой адрес, что я не справляюсь со своими обязанностями. Рифать, мне показалось удивительным ваше увлечение фотографией. Интересно, когда вам задают вопросы о творчестве, вы прежде всего вспоминаете именно ее, а не поэзию. Первый этап моей 20-летней жизни – это, скажем так, насыщенная поэзия. Но я для себя думаю, самое лучшее уже написал. И решил себя проявить в фотографии. И она меня в последнее время все больше привлекает. Есть фраза «талантливый человек талантлив во всем», но я применю к себе другую. «Творческий человек творческий во всем». Так будет точнее. У меня много идей, проектов. Было 6-7 выставок в музее Эрзи, республиканском, Национальной библиотеке имени Пушкина, РМ. Все, что я фотографирую, я выкладываю на своей странице ВКонтакте. Все по темам, все по папкам, которых порядка 15-20. Тогда какие это темы? Темы у меня разные. Это города, села Мордовии, времена года, храмы и монастыри. Тоже тема интересная. Абстракции, животные, железная дорога. То есть все, что нас окружает. Сама родная земля явно вдохновляет ваше творчество. А бывали ли где-то еще? Может, путешествовали? Путешествовать приходилось. Пермь, Оренбург, естественно, Москва, Курск, Белгород, Моздок, Кафминводы, Воронеж, Брянск, Тула, Тамбов, Нижний Новгород. Получается, много городов посетил. И это связано с фотовыставками и литературными конкурсами. Ну и просто так путешествовал, дабы запечатлеть тот или иной город. Все они уникальны, по-своему интересны, а главное, все родные, российские, в которых ощущается душа родная, народная. Есть ли у вас стихи и фото, посвященные путешествиям? Дело в том, что где бы я ни был, фотографирую обязательно по максимуму, потому что в последнее время жаден до этого. Этим я дышу, живу и наслаждаюсь. А вот стихи о путешествиях взять и специально написать что-то я не могу. Во время путешествий зрячие видят вокруг всю эту красоту и потом вдохновляются, а я вижу только силуэты. Додумывать и фантазировать у меня, наверное, не получается». Вы сказали, что у вас силуэтное зрение. А как вы достигаете возможности попасть в такой ракурс, где достаточно детально все прописано, и у вас все получается, или это чистое наитие? Если я здание вижу, то сразу в голове строю 3D-модель и представляю все 4 стороны этого здания, потому что нетрудно представить здание квадратное. Там-то должны расти деревья, там проходит дорога. Это некий макет, который создаешь в голове, а потом уже это производишь. Работаю, конечно, по картам, например, онлайн-карты на компьютере. С близкого расстояния рассматриваю, определяю точку и туда еду. Вокруг здания или какого-то объекта хожу полчаса, например, а потом начинаю фотографировать. Люди, конечно, спрашивают, им подозрительно такое поведение. Я им объясняю, что это для художества. Помогает ли вам фотографии и поэзия? Может быть, благодаря ей вы по-особенному видите мир? Именно так и происходит, они неразделимы. Когда я езжу фотографировать на велосипеде, то вдохновляюсь окружающим миром, что потом создаю в своих стихотворных произведениях. Родниками вся омыта, в каждом кубок или черпак, упиваясь, просят быта, детский в том быту чердак. В чердаке, расшитый сказкой, пылью стеленный седой, сундучок набит в завязку, с пасом, пасхой, коледой. За окном с провисшей створкой солнце ближе до руки, ближе даль и ближе горки, тоньше хвостику реки. За брегами плодородья, тишины и тишины, зацелованных мелодий, земновкусие и сны. Вдоль пшеницы желтоперой, вольным рейсом дончаки, скачут, словно паникеры, ластясь ветру до щеки, опояшусь веткой ивы и пойду плясать в разнос. Под мордовские мотивы, между сосен и берез, на скирде следы от воли, по сверчку под каждый куст, пьян Мордовией до воли, ею трезв с избытком чувств. И как мать она готова одолжить свои бинты хоть врагу, чтоб только снова выжил, опустив щиты. Пусть душевные ей раны лижут запахи цветов, никогда не будет рано отказаться от кнутов. Опрокинет крик исконный на мордовские луга, кисть молитвы белозвонной, всю в слезах на все блага. Полная слезами чашка от потерь и от побед, край мордовский, словно пташка, на крылах народный след. Вот так мы вернулись к поэзии. 2 ваших первых сборника. Какова история их создания? Есть ли еще? Первые 2 сборника «Крик» и «Реалити не шоу». Первый можно назвать скорее «Крик души». Я был еще молодым, амбициозным, немного бунтарем, поэтому большая часть произведений в этом сборнике связана с несправедливостью, проблемами вокруг нас, проблемами самого государства. Вторая книга «Реальность. Философия нашей настоящей жизни», но уже без каких-либо претензий и каких-либо нареканий к жизни и окружающему миру. А последний, третий сборник вышел буквально 2 года назад. Он уже осознанный, гораздо более правильный и глубокий в отношении моего, скажем так, среднего возраста и ума. Книга называется «Я твой, Россия» и посвящена нашей родине, ее природе, лесам, болотам, рекам, лугам, полям, всему, что окружает нас. К вашему стихотворению «Я твой, Россия» есть такой эпиграф: «Своей России я бурлак, дорога, гений и дурак». Я не русский, ну и что же, но ведь рос в твоих объятиях. Не любить меня негоже, мне славяне тоже братья. Ты воспитывала с детства букварем, уроком мира, газировкой, без кокетства, мягким холодом пломбира. Языком твоим владею лучше, чем родным татарским. Песни распевать умею я по улицам посадским. И, прослывший иноверцем, знаю вкус твоей росы я, без рубахи, вскрытым сердцем. Вот он я твой, Россия. Стихотворения мои можно прочитать в интернете. Есть сайт «Стихи.ру». Я публикую их раз в месяц, иногда раз в неделю. Их там уже довольно-таки много. У вас нет литературного образования, значит, природа-матушка наградила вас талантом? Я просто очень много читал произведений поэтов Серебряного века, Золотого. Я все создавал для себя. Я сам по себе поэт-практик. Наверное, стихотворение – это такой лабиринт, некий пазл, который составляется по мере возможности и усердия. Приведу такой пример. Однажды сел и накидал 20 тем для стихотворений. Я обязательно их напишу, чего бы мне ни стоило. Вдохновение, не вдохновение. Я запланировал эту программу для себя на следующий год и обязан это сделать. Беру название одной темы и открываю интернет, открываю соцсети и начинаю к этой теме подбирать для себя нужные слова. Потом к ним, соответственно, набрасываю текст в виде рассказа, а потом тихонечко раскладываю уже, как говорится, по полочкам. Как относятся к вашему литературному творчеству домашние? Творческая ли у вас семья? Прекрасно относятся, так как моя семья творческая. Супруга играет на гитаре весьма неплохо, у нее прекрасный голос. Моей дочери 11 лет, она занимается бисероплетением, а еще овладела очень модной техникой выполнения маникюра с пластилин-гелем для ногтей. Тут уж она сама по себе и художник, и скульптор, умудряется из буквально маленького кусочка пластилина, помещающегося на ноготь, что-то такое сотворить, что я со своим зрением точно не увижу, хоть и понимаю, что получилось прекрасно. Двухчасовая беседа тогда вышла содержательной и насыщенной, и теперь я часто получаю новые, размещенные им ВКонтакте, фотонаблюдения, отражающие его видение цвета и контраста. Надеюсь, знакомство наше продолжится. Вера Вебер.